Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас гость из города Киева, насельник Свято-Введенского монастыря города Киева, игумен Лонгин. Батюшка, прошу вас, благословите нас на начало.
Пусть Господнее благословение пребывает со всеми нами, и покров Царицы Небесной, образ которой мы сегодня с вечера уже торжественно почитаем, икону Божией Матери всех скорбящих радости.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема – несколько другая икона Божией Матери, икона Богородицы «Призри на смирение». И батюшка нам расскажет, почему у нас сегодня такая тема. Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-62-44 и задавайте ваши вопросы. Батюшка, расскажите, пожалуйста, почему у нас сегодня такая тема?
У нас сегодня такая тема, потому что на сегодняшний день великая святыня, одна из почитаемых святынь Украинской Православной Церкви, достаточно известная и в России, пребывает в Санкт-Петербурге, будет пребывать до 15 ноября. И эта икона находится постоянно в городе Киеве, в Свято-Введенском мужском монастыре. Монастырь был основан в 1878 году официально, зарегистрирован 17 марта, день памяти преподобного Герасима Ярданского, день памяти которого особо чтится в обители. Незадолго до этого в Киев приехала одна из жен благочестивых, вдова капитана, который погиб на русско-турецкой войне, Матрона Александровна Егорова. Они вместе с супругом участвовали в обороне Севастополя. Она была там даже контужена, но после того, как потеряла своего супруга, приехала, еще раз повторюсь, в город Киев для того, чтобы посвятить свою жизнь Богу. Те какие-то сбережения, которые у нее были, она постепенно на улице, современное название Московская, она всегда так называлась, потому что там дорога пролегает на Московскую дорогу, и на углу Московской Рыбальской улицы постепенно поселяется и выкупает там целый жилой квартал помещений для того, чтобы основать женскую общину. Сестрам общины не обязательно было принимать монашество. Главная их идея – это объединиться вокруг дел милосердия, вокруг Господа, для того, чтобы эти дела творить, молиться Господу и скорбеть вместе, потому что там были очень многие вдовы погибших воинов, которые защищали нашу Родину. И в 1878 году Матрона Александровна Егорова, она была, интересна ее судьба, она была уроженка Силистрии, современное название Силистрия, а древнее название город Доростол. И мы знаем даже мученика Дасия Доростольского, совсем недавно, несколько дней назад праздновали его День памяти. Это древний город в Болгарии. И вот она была родом оттуда. Благословил на учреждение этой женской общины Матрону Александровну Егорову митрополит Исидор Никольский, достаточно известная личность, которая очень много при нем было зарегистрировано таких женских общин по всей России. Он был сначала на то время, когда матушка Матрона Александровна Егорова приехала в Киев, он был митрополитом киевским. Затем его перевели в Санкт-Петербург, и Матрона Александровна Егорова уже приезжала к нему в Санкт-Петербург для того, чтобы получить какой-то совет, благословение, духовно как-то окормляться. И даже сподобилась через 5 дней после зарегистрации общины на День памяти святых мучеников 40 севастийских, она почивает в городе Санкт-Петербурге. Она была временно, как было подчеркнуто, захоронена, потому что, видимо, тогда не было возможности ее сразу перевести в Киев, была захоронена в Александро-Невской лавре. И духовником лавры она была пострижена в монашество. Тайна для людей и явно Богу. И буквально 21 августа ее честные останки были обретены и перевезены в Киев. По тем временам считалось это очень быстро, в течение 3 суток ее перевезли в Киев, и она была захоронена в Нижнем храме тогда еще женской общины. Нижний храм был освящен в честь святого великомученика Дмитрия Солунского, мироточивого чудотворца, день памяти которого мы будем праздновать в воскресенье. И этот святой был покровителем того края, откуда была родом матушка, она приняла как раз в честь него постриг, в честь Дмитрия Солунского, с именем Димитра. И вот матушка Димитра, такое произношение, как с болгарским таким акцентом, Димитра, она была захоронена в этом храме, в склепе. Сестры, когда увидели, что под ее светскими одеждами было монашеское одеяние, когда ее перекладывали в этот склеп, то увидели ее подвиг, что она все-таки приняла монашество, и многие начали в подражании ей, уподобляние ее подвигу, начали тоже принимать монашество. И в 1901 году уже была община перерегистрирована в женский общежительный монастырь, который существовал до лет советской власти. В начале 30-х годов монастырь был закрыт, была взорвана колокольня, которая вписывается в архитектурный ансамбль, ее не заметить невозможно, слабо она сейчас восстановлена. Тогда она была взорвана, монастырь был закрыт. И второй раз монастырь открыли уже во время Великой Отечественной войны, когда Киев был оккупирован немцами. Мы знаем, что такие были тенденции, когда немцы оккупировали, не что в угоду какую-то, наверное, тем людям, которые проживают, открывали храмы. И в том числе был открыт Свято-Веденский женский монастырь. В 60-м году, когда была повторная такая особая явная волна гонения на церковь, Веденский монастырь опять закрыли. Последняя игуменья монастыря в схеме Михаила, с игуменьей Михаила, духовное чадо преподобного Кукши Одесского. Она предсказала, сказала, что с позором мощи вынесут и с почестями обратно возвратят обители. Оперуполномоченный, когда зашел в Нижний храм, когда увидел, что вскрыли склеп и увидел там нетленные мощи, он с ужасом вылетел из этого храма. Но все равно это не помешало выносу мощей и поруганию святой обители. Мощи вынесли недалеко от Веденского монастыря. Находится Зверинецкое кладбище в Киеве, древнее, там захоронено очень много монашествующих, целые участки наших сестер, нашей обители, тогдашних еще, и там была захоронена и матушка Димитра. Наступил 1992 год, и Веденская обитель была, вновь там была, затеплилась лампада молитвы. Один из насельников Киево-Печерской лавры, ее первых подстриженников после открытия в 1988 году, игумен Дамиан, ныне епископ, наместник нашей обители, совершилась там первая божественная литургия, это была на Киево-Братскую икону Божией Матери, этот образ тоже чтится в нашей обители, так как Господь благословил первую божественную литургию в этот день. В тот год, это был в 92-м году, это был День Святого Духа, второй день Святой Троицы, была служена торжественная служба, и началось возрождение обители. Сначала была зарегистрирована приходская община, затем в 1996 году был уже зарегистрирован мужской Свято-Веденский мужской монастырь, потому что около владыки начали собираться братья, как-то так вот захотелось, чтобы был мужской монастырь. И в 1996 году, 21 августа, были обретены мощи матушки Димитры. Что самое интересное, наш человек, прихожанка нашего монастыря, она искусствоведа, работает в Киево-Печерской лавре, она приезжала в Санкт-Петербург, работала с какими-то документальными архивами, и узнал о том, что первое обретение мощи было тоже 21 августа. Потому что документы были собраны, какие-то были постоянные препятствия, потом тут 19 августа преображение, как-то вроде неудобно обретать мощи. И вот так получилось, что 21 августа. И когда узнали, что первое обретение тоже было, то, конечно же, было понятно, что это дело рук Божьих и дело его божественного промысла. Мощи были возвращены в обитель, в Нижний храм. На сегодняшний день они там пребывают. Сначала это были, как говорится, как останки, но мы верили, что наступит тот день, когда матушку прославят. И ежедневно в обители совершалось запокойное литья у мощей основательницы. Богослужение всегда практически совершается в главном храме, в Веденском, в Нижнем храме только совершаются ранние литургии по воскресным и праздничным дням и по четвергам. Так установлено еще было до канонизации матушки в Нижнем храме литургии. А после литургии всегда у мощей служило запокойное литья. В 2008 году на день памяти святого великомученика Дмитрия Солунского блаженнейший митрополит Владимир с сонмом архиереев после постановления канонизационной комиссии Украинской Православной Церкви канонизировали матушку Димитру в великий месточтимых святых. Вместо с еще одной подвижницей благочестия, мощи которой у нас хранятся, это преподобная Олимпиада, как мы ее называем, Киевская Арзамаска, может, это немножко гордо звучит, она была настоятельницей Арзамасской Алексеевской женской общины. Но настолько была почитательницей Киево-Печерских угодников Божьих, это был 18 век, она сама была родом из Костромы, немножко о ней расскажу, была с купеческой семьи и с детства хотела непреодолимо, имела такое желание служить Богу. Несколько раз убегала из дому, и все-таки родители смирились с ее таким желанием, и она попала в Арзамас, в Алексеевскую женскую общину. На сегодняшний день, к сожалению, эта община и монастырь позже не действует. Там находилась, когда мы последний раз там были, воинская часть. Ну, видно, что там был монастырь, поэтому разрушены храмы свидетельствуют этому. И вот она настолько молилась, один из храмов был в честь Киево-Печерских святых, настолько любила угодников Божьих, что незадолго до смерти она получает изволение и благословение правящего епископа и посещает Киево-Печерскую лавру. В лавре она, уже будучи престарелом возрасте, старицей такой немощной, ее одолел смертельный недуг, и она почивает там. При этом она была захоронена на территории Киево-Печерской лавры за храмом Рождества Богородицы. Это семинарский храм на сегодняшний день, академический, семинарский. И там она была захоронена, а наш наместник монастыря, владыка Дамиан, он с первых дней лавры, с 1988 года, когда лавра открылась, одно из его и послушаний, и, можно сказать, таких его идей, что ли, его таким рвением, его тщанием было восстановление лавских некрополей. Потому что все было разрушено. Храмы храмами. Понятно, что первое, что восстанавливается, это храмы, чтобы совершать там богослужение. Но и те люди, которые похоронены на территории лавры, все они не случайны там. И вот матушка Олимпиада, схимонахиня, она была одна из них, которая там похоронена. Мощи ее были обретены в 2001 году. Братья нашего монастыря перенесены в Веденский монастырь. И в 2008 году они вместе с матушкой Димитрой, две преподобные жены, были прославлены в лике святых месточтимых. День памяти ее 20 августа, потому что день блаженной кончины ее получается 19 августа, но переносится на 20. И 16 сентября по новому стилю день ее обретения ее мощей. В монастыре тоже празднуются эти праздники, совершается торжественным чином и всеночное бдение, и божественная литургия, и крестный ход, и молебны. То есть мы очень почитаем. Ну и как-то особо не расстраиваемся, что ни Киево-Печерская лавра особо не жаждет нас забрать эти мощи, и в Арзамасе особо не почитается. Вот мы любим, это наши две таких покровительницы обители. Ну а икона Божией Матери признана смирение, которой мы начали наш рассказ, это святыня, главная святыня нашего монастыря. Под покровом этой святыни совершается восстановление обители и строительство загороднего монастыря. У нас появился в 2000 году скит, так называемый, в честь положения Ризы Божией Матери во Влахерне. Такое редкое название, чтобы каждый из желающих мог прибыть на престольный праздник. И очень легко запомнить дату, или середина лета, 15 июля. Ну, расскажу немножко о иконе, потом про скит расскажу. Икона Божией Матери признана смирение, она является собой великую святыню, великую такую ценность древности. В 1420 году, как нам свидетельствует псковская летопись, на псковской земле была явлена икона Божией Матери, признана смирение. Каменное озеро такое существует недалеко от Пскова, и как свидетельство те времена, летопись тех времен, что был голод от Ильина дня до крещения, а также литовский князь Витовт расторг мирный договор и пошел завоевать псковские земли. Что же получается? Люди взмолились Царице Небесной, и она явила свой образ прямо на озере. И когда несли икону в Троицкий храм, в Дом Святой Троицы, как часто называют это прекрасное место, где святой равноапостольной Ольги по преданию явилась Троица в виде святых трех солнечных лучей, и когда икону туда несли, как свидетельствует летопись, что икону несли на обрусе, и с правого глаза Божией Матери текла кровь. Божия Матерь плакала кровавыми слезами и разделяла скорбь ту, которая была среди ее верных, которые обращались за ее молитвенным покровом и предстательством в те тяжелые времена. Псковская икона, к сожалению, на сегодняшний день неизвестна, где находится. Можно лишь только предполагать, но об этом не будем сейчас говорить, а скажем о том, что теперь знает и прославлена спустя почти уже 600 лет Киевская икона Признания Смирения. Как получилось, что она стала такой известной? В монастырь был, как я уже говорил, женский, сейчас он является мужским, и при женском монастыре жил и служил священник, протоиерей Борис Квасницкий. В келью этого батюшки хранилась икона Признания Смирения. Это была келейная его икона, которую он любил, почитал, молился там, келейные какие-то молитвы приносил перед этим образом. Когда начались годы советской власти, многих священников, мы прекрасно знаем, участь, эту участь и не минула, участь это и протоиерея Бориса. Вместе с его супругой их ссылают в ссылку, они подвергаются репрессиям. Все, что у них было самое дорогое, это малолетний сын, мальчик, которого дали на воспитание родственникам, и икона Божьей Матери, Признание Смирения, которую он передал своей духовной дочери, посчитал, что это будет надежным способом сохранить этот образ. Тогда это была молодая послушница нашей святой обители, позже принявшая монашество с именем Феофании, а еще позже нам она известна под именем схемонахиня Феодора. И вот эта матушка во все годы советской власти, сколько была эта икона, хранила у себя. Какое-то время она проживала в монастыре, но когда монастырь закрывался, она жила в миру, выполняла, работала на каких-то мирских таких работах, на ткацкой фабрике, но икону она хранила у себя. И вот в 1992 году, когда обитель открылась, и последние годы жизни матушка Феодора доживала во Флоровском Свято-Вознесенском монастыре на Подоле. Это женский монастырь, который был образован из двух монастырей. Когда-то в Киеве было два монастыря отдельных, Флоровский и Свято-Вознесенский. Один из них упразднили, Свято-Вознесенский, он был напротив Киево-Печерской лавры, и два монастыря соединили. И вот она доживала там свои последние дни своей жизни. Когда стал вопрос, что же делать святыне, возраст престарелый, тут открывается обитель. И она, посоветовавшись с сыном отца Бориса, который уже был взрослым мужчиной на то время, она решила эту икону передать в нашу обитель. Ну, естественно, любой храм, который начинает свое восстановление, какую-то икону, даже литографическое изображение принесут, в какой-то рамочке, там, какой-то редкий образ. Прихожане, естественно, радуются такому событию. А тут такая величественный образ Божьей Матери, как многие и тогда отмечали, и сейчас по сей день отмечают, что с лика Божьей Матери на тебя смотрит сама живая Царица Небесная, живой образ. И в какой точке храма человек бы ни стоял, всегда он видит направленный взгляд на тебя. Это настораживает и призывает кого к покаянию, кого к благодарению какому-то более особому. Вот. И икона заняла достойное место сразу же в храме. Перед ней был установлен обычай, правило такое, читать канон Параклис Божьей Матери по замвонной молитве. После божественной литургии по замвонной молитве. Этот обычай сохранился по сей день. Тогда литургия совершалась не каждый день, сегодня она совершается уже каждый день. Этот обычай, кроме субботы, потому что в субботу у нас другой благодарственный канон, мы читаем, но тоже перед этой иконой. И возглашается всегда перед иконой Божьей Матери в храме в нашем, возглашается Богородицу и Матерь Света перед
Честнейший.
Честнейшего возглашаем перед иконой Божьей Матери. То есть вот такую вот традицию. И Божья Матерь как-то вот призрела монастырь в честь введения Божьей Матери во храм. И провести параллель 15 век, Псковская земля, тяжелые времена, явление Матери Божией. 1992 год, страшнейший раскол церковный на Украине, о котором все знают, и много написано уже было и сказано. И многие люди сомневались, колебались, не говоря уже о мирянах, колебались и священники, и архиереи. Где же все-таки истинная церковь? Что делать? Вроде живем на Украине, вроде, может быть, и нужна такая самостоятельная, какая-то независимая церковь. Как правильно быть? И Царица Небесная являет свою милость. 1 августа обращают внимание на то, что лик Божьей Матери как-то изменился. Изображение нечеткое какое-то стало. И подумали, что что-то могло произойти с иконой. Когда открыли стекло Киота, увидели, что с иконой все в порядке, ничего не произошло. И на стекле обратили внимание точное отображение лика Божьей Матери. Расстояние было между, не вплотное стекло было, естественно, расстояние было между иконой и стеклом. Ну, верующий человек, что ему надо? Ему ничего не надо. Он видит явное чудо, которое явила Матерь Божия. Ну, появились люди, которым заинтересовались, а что же это, а может быть, как-то исследовать неведомое доселе такое событие. И по благословению нашего предстоятеля церкви, Украинской Православной Церкви, которая тогда был здравствующий, ныне покойный блаженнейший митрополит Владимир, благословил исследование это. Оно сказал, что икону и стекло с монастыря никуда не выносить. Ученые около года исследовали, снимали даже лакокрасочный слой там с краешку иконы, всячески исследовали. Официально заключили, это не рукотворный отпечаток. Как такое могло произойти, ученые объяснить не смогли. В 1995 году, 22 ноября, Синод Украинской Православной Церкви уже постановляет икону почитать как чудотворную. Официально внесена дата в празднование в календарь 29 сентября, как и Псковская икона, и 1 августа в монастыре и поместно на Украине чтится День явления иконы на стекле. День памяти Серафима Саровского, который тоже почитал Царицу Небесную. Он был ее избранником. И вот в его день памяти явила Царица Небесная такую милость не только для прихожан Веденской обители, а и для всей нашей православной Руси, потому что до того, как икона попала в обитель, матушка Феодора уже имела желание ее отдать, пожертвовать, в хорошие, как говорится, руки отдать, чтобы продолжалось какое-то почитание, чтобы сохранить дальше эту святыню, которая особого, я же говорю, почитания не имела. Архимандрит Зосима был такой старец, фамилия Сакур, это село Никольское, Донецкая область, организовал там два монастыря больших, очень почитаем место, люди к нему ездили. Кстати, учился тоже в Санкт-Петербурге, заканчивал тут духовные школы. Он сказал: матушка, эта икона мне не принадлежит, она не должна быть у нас. Придет время, этой иконе еще будет поклоняться вся Русь, молиться перед ней. И вот сегодняшний день свидетельство батюшки Зосимы, его прозорливость, так сказать, сбывается, потому что действительно икона очень много где была и по Украине, и в России, в Белоруссии, в Молдавии, Приднестровье, в Грузии. Очень много где была, по каким местам, городам и весям. И даже у больных дома, потому что бывали случаи, когда иконы в госпис возили, и для раковых больных деток у нас были случаи, когда приглашали в Киеве. И так просто в частном в дома заносили, когда лежачие и немощные люди молились у образа Божьей Матери.
Батюшка, даже не знаю, с чего начать вопросы, вопросов много.
Я за скид, если что, можно еще сразу расскажу, хорошо, чтобы уже потом отвечать на вопросы.
Батюшка, простите, а позвольте, мы прервемся, у нас звонок есть, чтобы телезритель не ожидал слишком долго.
Хорошо.
Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Я?
Да-да, вы в эфире, мы вас слушаем.
Котельниково.
Не обращайте внимания на телевизор, он у вас отстает немножко. Вы уже в эфире.
Да. Почему называется «Взыскание погибших»? И Матрёна явилась Божьей Матери?
У вас вопрос касается иконы «Взыскание погибших», да?
Да, с Матрёной святой.
Угу. Хорошо, спасибо. Мы, позвольте, ответим чуть-чуть попозже, да, батюшка, когда...
Как вы
скажете, потому что если вы хотите сперва оский термин...
Человек, если, чтобы не терпение его не испытывать, почему икона называется, Божья Матерь называется «Взыскание погибших»?
Да. Да?
Честно сказать, я историю сейчас досконально не помню этого образа, но, послушав вопрос, ответ напрашивается по названию иконы «Взыскание погибших». Или еще бывает, икона называется «Взыскание погибших» или «Всех скорбящих радостях». Но это, в принципе, разные иконы, но иногда их как-то вот так сравнивают. Так вот, Божья Матерь, она взыскивает всех погибших. Какой бы человек ни был грешник, какой бы он ни пребывал, в каком бы он состоянии духовном, он должен молиться Царице Небесной. Потому что в любом случае каждый из нас, у нас есть отец и мать, или у кого-то уже умерли, но всегда материнская ласка, она настолько как-то особо помнится нам, материнская любовь к нам. Поэтому ласка к нам, грешным Царице Небесной, она безгранична. И очень мне еще нравится икона Божьей Матери «Нечаянная радость», там, где молится грешник перед иконой, и у Спасителя с язвы течет кровь, но Божья Матерь все равно его умоляет. То же самое взыскание погибших, она взыскивает из дна греховной жизни, из дна ада, может ее молитва перед Сыном, перед престолом вечной славы может достать. И она взыщет всех погибших, лишь бы мы обращались и стремились к тому, что к этому свету, к божественному и к покаянию.
Спасибо, Господь Батюшка. Ну, тогда теперь расскажите о ските.
Скит в честь положения Ризы Божьей Матери – это была задумка нашего владыки, потому что Веденский монастырь находится в центре города. Это улица Московская, как говорил, уже говорилось, на сегодняшний день это адрес улица Московская, 42. Рядом находится Киево-Печерская лавра, 10 минут ходьбы. Там большая территория, большой монастырь. У нас монастырь маленький, когда-то он занимал очень, скажем так, больше земли и зданий имел до советского периода. Матушка Димитра, она выкупила целый квартал. И даже некоторые здания сдавались в наем. За счет этого обитель жила. Вот. На сегодняшний день это вокруг асфальт, земли практически никакой нету. Восстановить обитель возможно, но пока не будет дальше здание передаваться, кроме молитвы, нечем заниматься. А наместник у нас очень такой человек деятельный. И вот, сотрудничая с обществом охраны памятников культурного наследия, предложили несколько в Киевской области несколько объектов, которые стояли и разрушались просто. Ну, на них только по документам, памятник архитектуры. А государству, ну, не все государство может охватить, а может и не хочет, а может и не может, ну, не будем вдаваться в подробности. И вот в Фастовском районе, в селе Томашовка, был такой усадьба, здание архитектора Куликовского, построено в 1910 году. Это была панская усадьба. Там жил поляк, пан католического вероисповедания, но особый почитатель Божьей Матери. И от одних почитателей Божьей Матери сейчас это здание перешло к другим почитателям Божьей Матери, только уже к православным. Это место очень понравилось нашему наместнику. Много было, как говорится, сил вложено и таких юридических всяких, вот нужно было приложить очень много ума для того, чтобы нам это все-таки здание отдали. Там вокруг 10 гектаров парковая зона. Конечно, все было в страшном состоянии, не было перекрытий между первым и вторым этажей, ни окон, ни дверей. Эта усадьба была восстановлена. И сейчас вокруг этой усадьбы, там домовой храм в честь преподобного мученицы Великой княгини Елизаветы, вокруг этой усадьбы монастырская стена, башни. И недавно я был в Пюхтице, немножко напоминает вот так вот именно забор и башни на Пюхтицкую обитель. Похоже очень. Такое месторасположение тоже очень живописное. Вот. И несколько храмов, которые владыка ездит очень много по святым местам и ездил в свое время, и везде хочет что-то, что ему где понравится, перевести и там, чтобы это все было воплощено в этой обители. У нас сейчас храм практически закончился в честь страстей Христовых. Храм с таким названием, практически я нигде не слышал, чтобы существовал. В честь страстей Христовых, освящен блаженнейшим митрополитом Владимиром незадолго до его блаженной кончины, мученика Лонгина Сотника в престол мощи вложены, и там совершается богослужение обязательно с четверга на пятницу в честь и в память страстей Господа нашего Иисуса Христа, начиная с полуночницы ночью в полночь, акафист по образцу Великого Поста, канон с акафистом, страстям Христом, часы божественной литургии. Как часто, как правило, если владыка находится в Киеве, то он едет, это 50-60 километров от Веденского монастыря, он едет обязательно туда, на эту ночную службу. И уже существует такая традиция, не первый год, с 2000 года, совершается с иконой Божьей Матери Призина Смирения крестный ход туда.
Батюшка, вот на крестном ходе, позвольте, я вас немножко прерву. У нас есть звонок из Санкт-Петербурга,
пожалуйста.
А мы потом продолжим. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Чуть-чуть погромче,
добрый
можно?
Добрый вечер, игумен Лобдин. Я из Петербурга, ну вот, служил напротив, на улице Ливера в Киеве, это подол, вы знаете прекрасно, напротив как раз вот этого монастыря, и по воле судьбы как туда, в общем-то, заходил. Вот. Но вопрос, конечно, не об этом. Рад вас видеть очень здесь. А вот где икона и до какого числа она будет в Петербурге? Скажите, пожалуйста. Спасибо, Господи, вас.
Спасибо большое за вопрос.
Икона Божьей Матери будет пребывать в Санкт-Петербурге до 15 ноября включительно. На сегодняшний день она находится в Свято-Троицком Измайловском соборе и будет там находиться еще завтра следующий целый день. В субботу, 7 ноября, она будет находиться в храме Успения Божьей Матери на Охте. В воскресенье в Самсоневском соборе. Потом понедельник, вторник, среда она будет находиться в Казанском соборе. Четверг, пятница, она будет находиться в храме в честь великомученика Георгия, как же этот район, Купчино. И в субботу, воскресенье она будет находиться в Новодевичьем Воскресенском монастыре.
Батюшка, это та самая икона ваша?
Признание смирения, да.
А, батюшка, стеклянный отпечаток, он тоже с вами?
Отображение, оно остается в монастыре, но с монастыря никуда не вывозится.
Спасибо, батюшка. Ну, я думаю, мы с вами еще в конце программы обязательно повторим расписание пребывания иконы. А возвращаясь к крестному ходу, да.
Крестный ход совершается 13 июля ежегодно. Участники крестного хода выходят, у нас есть под Киевом такое замечательное место, называется Белогородка. Ну, казалось бы, обычная такая деревня, село. А на самом деле это была загородная резиденция киевских князей. По названию, название говорит само за себя. Сейчас это Белогородка, раньше это был Белый город. Там были белые каменные палаты, в которых жили киевские князья. На сегодняшний день там храм существует, даже есть викарий Киевской митрополии с титулом Белогородский, это архиепископ Николай. Он возглавляет там божественную литургию 13 июля. После божественной литургии трапеза всем предлагается такая плотная, потому что 50 километров идти – это немало. Причем за день мы это расстояние преодолеваем. Да. И после этой трапезы мы торжественно выходим. Возглавляет на протяжении всех этих лет крестный ход владыка Дамиан. Причем он идет каждый год и полностью проходит. Как показать нам пример следования. Владыка Николай, как архиепископ, благословляет нас всех. Мы прощаемся, благодарим за теплый прием, за трапезу и идем пешком 50 километров. Мы проходим через многие села, которые... И такая тоже интересная тенденция. Ни одного храма не было практически в тех местах, где мы шли, где шла Царица Небесная. Ведь идет сама Царица Небесная. А мы являемся ее только свитой, которая сопровождает. И вот она настолько благословила все эти места, что в каждом селе на сегодняшний день есть храм. И даже где-то рядом нас просят зайти обязательно в этот храм, чтобы Царица Небесная благословила дальнейшее его строительство. Хотя мы уставшие, и приходится немножко отклоняться от маршрута. Но вот так вот складывается, что мы где-то, по-моему, там до полукилометра отходим в сторону для того, чтобы бывать в этом храме. И на протяжении всего крестного хода совершается молитва. Мало того, что просто идем кто как по-своему молится, еще совершается уставное богослужение. Мы служим все ночные бдения иконе Божьей Матери признанного смирения и святой праведной Ангелине Деспотисе Сербской, день памяти, который празднуется 14 июля. Все ночные бдения, малое вечернее, у нас владыка любит молиться. И потом уже кто на следующий день в силах может причаститься, духовенство может послужить. Все вычитываем на протяжении крестного хода, всю службу, вечернее правило, кто там рядом идет, слушает. Вот такая вот традиция. Приходят все участники уже, приходим под полночь, и всех встречает в праздничный фейерверк. Как только мы заходим на территорию монастыря, только заходит икона, кто-то там отстал, может быть, идет, потому что нелегкий такой подвиг. Многие, некоторые подъезжают на машине. Ну, как говорят, в спорте не главное выиграть, главное участие. Сегодня ты подъехал на машине, в следующем году ты прошел пешком. Самые младшие участники крестного хода идут в утробе Божьей, в утробе своей матери. Потому что были случаи, когда у нас такие наши прихожанки, которых мы хорошо знаем, на 7-м месяце и на 8-м месяце беременности шли. Пусть, опять-таки, не все расстояние, но они шли. А самые старшие – это люди, которые 80 лет было. Даже один инвалид был. На одной ноге на костылях он шел. Он пришел под утро, но он шел. Он отстал от всех, но он шел. Вот такой вот пример для многих здоровых. И, конечно же, с каждым годом участников крестового хода больше и больше. Настолько все отлажено. Иной раз трапезу монастырь где-то накрывает, где-то принимающие села, которые мы проходим. И настолько переживается каждый год, как оно будет. А Царица Небесная все управляет. И в этом году где-то было около 2000 человек, которые шествуют. Причем это люди со всей Украины приезжают. И не только со всей Украины, а и из России люди, и москвичи. Вот у меня есть знакомые, которые, скажем, такие близкие мои, я общаюсь с ними, приезжают. Поэтому хочется таким случаем воспользоваться, пригласить, участвовать в этом крестном ходу и побывать в этой святой обители. Мы уже говорили о храме Страстей Христовых. Есть еще два храма, которые одновременно, параллельно строятся. Один уже освящен. Это храм в честь Успения Божией Матери. Полная копия Гефсиманского храма, где произошло Успение Божией Матери. Но с единственным различием, что на гробе Божией Матери в Гефсимании плита, с которой вознеслась Царица Небесная, а у нас лежит полностью такое, скажем, как живая Матерь Божия из мрамора сделана на нашем скиту, а на гробе Господнем лежит Господь. И полностью все, как говорится, размеры все, все отмерено, Кувуклия, как и в Иерусалиме. Поэтому, может быть, кого-то не каждого получится бывать в Иерусалиме. Может поехать такой малый Иерусалим. Вот Новый Иерусалим – это Подмосковье, мы знаем, есть. А тут такой вот, ну, что ли, новейший Иерусалим появился. Владыка очень любит и гроб Господень, бывал часто в Иерусалиме. И очень любит Иерусалим, и Рим. Говорит, это два города, которые мне очень нравятся, в которых я бы еще и еще хотел бы бывать.
Отец Лунгин, не могли бы вы еще раз назвать дату начала крестного хода и, может быть, немножко дать практических рекомендаций по поводу того, каким образом принять участие в нем, то есть вот когда людям приехать, что им делать, куда им прийти?
13 июля крестный ход совершается. Обычно паломники все съезжаются где-то в Киев на праздник Петра и Павла. Конец поста, помолиться на Петра и Павла, День Ангела празднуют наместники у Печерской лавры, владыка Павел, и преподобных Печерских можно помолиться, подкрепиться сразу перед крестным ходом. В монастыре всех кормят, в Веденском монастыре, оставляют на ночлег. Монастырь небольшой, условий таких нету, паломнических прям хороших, но, по крайней мере, все равно крыша над головой будет, трапеза будет, а на следующий день несколько автобусов монастырем заказываются, и иногородние паломники могут сесть на этот автобус и последовать в Белогородку, откуда уже начинается крестный ход. Самое главное – это с собой иметь обувь удобную. Это самое главное, такой практический совет. А остальное все Господь подкрепит и даст силы. И в этом году был дождь. Вот сейчас эти дешевые такие плащики продаются на базаре. Очень удобно, не сильно можно намокнуть и от дождя уберечься. Либо кто с зонтиком, и от солнца можно спрятаться, и от дождя одновременно. Всех кормят во время крестного хода. У нас остановки 4-5, так навскидку я сейчас вспоминаю, где всех основательно кормят. Никто голодным не остается. И первое, и второе. Слава Богу, при всех негораздах таких на Украине, может быть, каких-то там нюансах экономических, политических, слава Богу, Матерь Божия, Господь не оставляет нашу землю, и радушие людей, любовь людей не иссякла еще. Любят и Господа, и Царицу Небесную, и тем более, когда приезжают паломники, тоже любят, поэтому единственное, что сейчас проблема это стало для россиян, что украинские власти ввели загранпаспорта для граждан России, которые хотят переехать на Украину. А так все относительно спокойно, по крайней мере, в Киеве, в области можно спокойно приезжать, молиться киевских святынь. Наперекор, как говорится, обстоятельствам для того, чтобы показать единство наших народов, братство наших народов, потому что я вот даже как-то ни разу не сравнивал, а в этой поездке у меня в Санкт-Петербург с кем-то общался, я сравнил хорошую девичью косу, такую вот волосы такие девичьи до пола, если их сплести в одну косу, то как раз будет Украина-Россия. А если эта коса еще такая будет более плотная, еще Белоруссию сюда вплести можно. Поэтому вот такая вот девичья коса, корни которой исходят и растут из плодородной холмов, которые стоят над берегом Днепра, где крестилась наша вся Святая Русь.
Спасибо, Господи, батюшка. Но все-таки прошу вас теперь поподробнее рассказать о ваших поездках с иконой Пресвятой Богородицы. Ведь нынешняя поездка у вас не первая.
Да, первый раз по Украине иконы очень много где путешествовал, но сейчас на этом можно только сказать, что первое путешествие было в Запорожье, и первое такое вот в поездке совершилось чудо. И была нелетная погода, и блаженнейший митрополит Владимир сам должен был сопровождать икону, лететь вместе с ней из группы меценатов церковных, лететь должны были в Запорожье, там была должна быть какая-то проведена конференция православная. И тогда он сказал, полетели с нами, Пречистая. И самолет, как летчики по своим приборам смотрели, он летел среди бушующей вот этой нелетной бури, которая была в небе, как по узкому коридору. То есть сама Царица Небесная сопровождала этот самолет и благополучно приземлился в Запорожье. Вот. И таких случаев разных много было по Украине. Вот. Ну вот в Россию первый раз икона попала в 2001 году. По благословению Святейшего Патриарха Московской и всей Руси Алексия, она побывала в Свято-Даниловом монастыре. В Москве известнейший монастырь, я тогда был, тоже ее сопровождал по милости Божией, по благословению нашего священачалия. Молодой иеромонах, только рукоположился, так было, Москва, такой монастырь, как говорится, величавый, великий, один из первых, который отдали Русской Православной Церкви после лет таких вот безбожной власти. И икона там пребывала 3,5 месяца практически, где-то так. Вот. После этого, по благословению Владыки Евсевия, она была в Пскове. Причем владыка так сначала неохотно, вроде бы немножко не знал, как вот все это состоится. Потом, когда икону привезли в Псков, и он молился перед ним, говорит, это наша икона. Мол, в Пскове она явилась. И когда уже икону провожал, сам лично провожал икону. У меня есть фотографии, сохранились когда-то, может, эти фотографии такие будут для летописи какой-то очень ценные. Он стоит перед подножкой вагона, поезда, и снег такой вот падает. Зима была, конец декабря, и он провожает Царицу Небесную. Прям так вот. Такое вот было. И после этого 2003 год икона опять-таки была в Москве. Храм Положения Резы Божией Матери в Леоново. Тоже так вот промыслом Божьим. Когда мы попали туда, я говорю, у нас же скит в честь Резоположения. А у них храм в честь Резоположения получается. Частица Ризы, там Царица Небесная, там в храме хранится. Потом икона тоже все как-то вот промыслительно получалось. Один человек приехал к иконе, говорит, а я вот, храм уже закрывался. Я говорю, давайте я вас проведу к иконе. Там провел его, он говорит, а я с Екатеринбурга. Икона не была в Екатеринбурге? Я говорю, нет. А вы не против? Я говорю, ну, как бы так, не против, как получится. Он позвонил человеку, который пошел на прием к владыке Викентию, тогда был управляющий Екатеринбургской епархией. Он благословил пребывание иконы в Екатеринбурге. И так вот, в принципе, везде, где икона была. На Сахалине икона побывала, я вот точно год сейчас, 2006, по-моему, или 2005, или седьмой, шестой, скорее всего, владыка Даниил, он сейчас архангельский, пригласил икону при содействии фонда Андрея Первозванного, известный, который очень много способствовал привезению святынь на территорию каноническую Русской Православной Церкви к нам сюда, на Святую Русь. Икона побывала на Сахалине, потом в Хабаровске. Ах, и потом хабаровский владыка говорит, как-то думаю, с Хабаровска опять в Москву, может быть, еще где-то вот тут вот такие северные места, такие отдаленные места. И тут владыка хабаровский говорит, а вот владыка Читинский желает пригласить ваш образ, вы не возражаете? И так даже как-то вот оно все промыслительно, все эти поездки совершались. А сейчас икона находится в Санкт-Петербурге по благословению блаженнейшего митрополита Ануфрия, по благословению высокопреосвященнейшего митрополита Санкт-Петербургского Ладожского в Арсенофе при содействии такого фонда благотворительного апостола Павла Санкт-Петербургского.
Батюшка, время наше, к сожалению, так быстро истекает. Осталось несколько минут. И хотелось бы хотя бы один вопрос задать из тех, что пришли к нам через группу ВКонтакте. Задает вопрос раба Божия Татьяна. Образов Пресвятой Богородицы так много. Есть ли принципиальная разница, перед какой из них молиться, и почему те или иные наиболее почитаются, а другие остаются в тени?
Вы знаете, в тени, по-моему, остается, может быть, образ какой-либо, если он не почитается среди обширных масс. Все равно, в любом случае, у кого-то человека может дома быть икона, и он перед ней только молится, и даже не знать название этой иконы. Только по своему простоте душевной, даже не интересоваться, как это образ, а просто молиться Матери Божией искренне. И в тени никогда этот образ не будет, потому что уже ее почитает один человек, или его семья, там, где двое или трое во имя, там и я посреди них сказал Господь, также и Царица Небесная. Поэтому и молитва перед любым образом Божией Матери, часто вот спрашивают, в каких нуждах, опять-таки вернусь к иконе признанного смирения, молиться той или иной иконе, в частности, иконе признанного смирения. Я говорю, вы знаете, ну, простой такой пример, вспомним, у каждого из нас есть мама. Опять-таки вернусь к родителям. И вот мы подходим к маме и говорим: «Мама, купи мне мороженое». Мама говорит: «Нет, ты знаешь, вот обратись к другой маме. Я тебе, мама наша родная, для нас сделает все, что в ее силах, в возможностях ее. А Царица Небесная, она является совершением всех матерей на свете вместе взятых, единственная, через которую воплотился Господь наш Иисус Христос». И у креста мы знаем прекрасное это евангельское событие, когда Господь говорит, что «Жена, си сын твой», через Иоанна Богослова он вручил всех нас Матери Божией. И Матери Божией говорит: «Се, Иоанн Богослов, си мать твоя». После этого мы знаем, что Иоанн Богослов забрал Матерь Божию и уже пекся о ней до ее конца земного, ее нахождения ее на земле, она жила в его доме. Поэтому перед каким бы образом ни молились, Царица Небесная нас слышит. И очень часто, может быть, я немножко много говорю, на вопрос этот отвечаю, очень часто мы молимся Господу или Матери Божией, и я говорю: вот Господь нас не слышит. Как-то вот ропщим даже. На самом-то деле нас Господь всегда слышит, а Матерь Божия слышит. Даже можем даже не молиться, а на сердце только почувствовать, помыслить, он нас слышит. Но если это нам не полезно, как бы мы ни молились, а мы завтра поймем, что это было нам не полезно, то Господь и Матерь Божия нас не услышат. Вернее, они слышат, но они не выполняют просимое. Поэтому молиться нужно всегда, и общение с Богом, Царицей Небесной, всегда нужно. А иконы Божией Матери, где уж по местам какие почитаются, или кому какая на сердце икона пришлась, то и молимся. Молимся мы одной Божией Матери.
Спасибо, Господи, батюшка. Прошу вас еще раз напомнить нам график пребывания иконы в Санкт-Петербурге.
Икона в Санкт-Петербурге сейчас находится в Свято-Троицком Измайловском храме, будет там пребывать еще завтра на протяжении целого дня. С утра 7 числа, родительскую поминальную субботу, Дмитровскую икону перевезем в храм Успения Божией Матери на Охте. В воскресенье она будет пребывать в Самсоневском соборе. Понедельник, вторник, среда на следующей неделе, 9, 10, 11 ноября, икона будет пребывать в соборе Казанском, в Казанском соборе. И 12, 13 ноября она будет пребывать в храме великомученика Георгия в Купчино. И 14, 15, суббота, воскресенье в Новодевичьем монастыре женском.
И после этого все, домой, в Киев?
Ну, если пока никаких не было таких вот приглашений, то, скорее всего, в Киев. А если будут какие-то приглашения, будем, естественно, координировать мои действия с священачальным обители, это с владыкой Дамианом и с предстоятелем нашей церкви, блаженнейшим митрополитом Ануфрием. И там уже дальнейшие какие-то будут, может быть, поездки.
Спасибо, Господи, батюшка. Очень Спасибо. Было интересно узнать о такой новой для нас святыни. Но время заканчивается. Прошу вас, благословите нас на прощание.
Бог благословит. Пусть теми же словами хочется и закончить. Пусть покров Царицы Небесной пребывает с каждым из нас, с каждыми нашими семьями и над всей нашей великой такой семьей, которая называется Русь Православная. Как бы нас ни делили, нас объединяет наша вера православная и покров Царицы Небесной, которую не можно разорвать, и по отдельности Матерь Божия не может его распространить над каждым из нашей там, Украины, России, Беларуси. Она простирает над всеми нами. И будем надеяться, что все неурядицы, скорби, как говорится, трудности отойдут на второй план. Мы вразумимся, будем единым и устыденным сердцем славить Господа и Его Пречистую Матерь.
Спасибо, Господи, Батюшка. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был насельник Свято-Введенского монастыря города Киева, игумен Лонгин Горбачев, ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго, до новых встреч!